ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 11, текст 38. Возвращение Господа Кришны Двараку. Можно сесть ближе? Столько места. Так лучше. Такое чувство, что пред некоторые прячутся. Нужно прятаться. Прочитаем перевод стиха, я плохо вижу санскрит. Итак, 38 текст, первая песня Шримад Бхагаватам, возвращение Господа Кришны Двараку. В этом божественность личности Бога. На него не влияет качество материальной природы, даже если он соприкасается с ними. Преданные, нашедшие прибежище в Господе, также не попадают под влияние материальных качеств. Комментарий Шрилы Прабхупады. В ведах и ведических писаниях Шрути и Смрити утверждается, что в Боге нет ничего материального, так как Он Верховный, Сознающий. Он полностью трансцендентен, ниргуна. Хари – личность Бога – это высшая трансцендентная личность, находящаяся вне сферы влияния материи. Это подтверждает даже Ачарья Шанкара. Кто-то может возразить, пусть его отношения с богинями процветания трансцендентные, но как быть с его отношениями с династией Яду, с рождением в этой семье или с убийством атеистов, например, Джарасандхи, и других асуров. Ведь все это происходило в непосредственном контакте с гунами материальной природы. Так, вопрос слышали? Вопрос слышали все? Ведь все это происходило с непосредственном контакте с гунами материальной природы. И ответить на это можно так. Божественная природа личности Бога никогда и ни при каких обстоятельствах не вступает в контакт с качествами материальной природы. Эти качества действительно связаны с ним, поскольку он изначальный источник всего сущего, но он не подвержен воздействию этих качеств. Поэтому он известен как Йогешвара, владыка мистической силы, или иначе говоря, всемогущий. Даже если сведущие преданные не попадают под влияние материальных гун, даже его сведущие, его следующие преданные попадают под влияние материальных гун. Все шесть великих госвами Вриндавана происходили из очень богатых и знатных семей. Но когда они приняли образ жизни нищих отшельников во Вриндаване, то могло показаться, что они живут в жалких условиях. На самом же деле, с точки зрения духовных ценностей, не было никого богаче их. Почести или оскорбления, голод или сытость, сон или бодрствование, которые являются проявлениями действия трех гун материальной природы, не могут повлиять на таких Махабхагават, хотя они и действуют среди людей. Иногда некоторые из них могут быть заняты мирской деятельностью, но она не оказывает на них влияния. Пока человек не достиг такой беспристрастности, нельзя считать, что он находится на трансцендентном плане. Бог и его спутники находятся на одном трансцендентном уровне, и их величие всегда освещает действие йога-майи, внутренней энергии Господа. Преданные Господа всегда трансцендентны, даже если им иногда случается пасть. Господь подчеркивает в Бхагавад-гите, что беспримесного преданного, даже если он из-за своего прежнего материального загрязнения оступается, все равно следует считать всецело трансцендентным, потому что он полностью погружен в преданное служение Господу. Господь всегда защищает его, так как он служит ему. Его падение следует считать случайным и временным. Это положение исправится очень быстро. В этом божественность личности Бога, на него не влияют качества материальной природы. Даже если он соприкасается с ними, преданные, нашедшие прибежище в Господе, также не попадают под влияние материальных качеств. Возвращение Господа Кришну Двараку, песня 1 глава 11 текст, 38. Итак, шастры описывают то, что недоступно пониманию человека. Поэтому, не изучая шастры, мы не сможем понять запредельные вещи. Обычно в этом люди полагаются на ум, на способность мыслить. Но это выше всякой способности мыслить и даже здравого рассудка. Опыт человека ничтожный. Строго говоря, все наши мнения и представления ложны на 100%. Но трудность только в этом одна, что человеку сложно признать свое положение, свое ничтожное положение. Есть гордость, как бы ложная гордость, серьезное препятствие. Поэтому все священные писания говорят, что путь начинается со смирения, с признания своего несовершенства, так скажем. Обычно человек признает свое несовершенство, когда находится уже в отчаянном положении, в безвыходном положении. Нет выхода, он может честно сказать. Я беспомощен. Мне кажется, зря все это делал, зря прожил жизнь, зря так думал, зря так поступал, зря так говорил. Все было ложно в итоге. Но это не касается всех людей. Демоны не признают, даже находясь в отчаянном положении, свое поражение. Есть, Прабхупада говорит, ослинное упрямство, такое понятие, как низшая гуна природы. Это очень упрямое состояние, хотя человек невежественный, еще и упрям при этом. Невозможно изменить. Как? Нет средства. И могущество человек понимает именно так в этом мире, как упрямство и способность хитрить и обманывать, манипулировать. Вот это могущественный человек. При помощи манипуляций, хитрости, какого-то обмана, ловкости добивается какого-то результата. Но путь его грязный. Веды говорят, путь человека очень нечистый, если он не опирается на знания. Если опирается только на свои желания, он станет грешником. Он станет грешником неминуемо. Невозможно жить по-другому в этом мире. Либо праведник, либо грешник. Либо смирение человек развивает и слушает шастры, слушает божественное послание, живет с этим, пытается хотя бы это делать. Либо он становится на путь греха, и нет другого варианта. У человека выбора другого нет, не существует. И почему же, вопрос возникает, почему именно путь добродетели правильный, кто-то может спросить. Из чего вы взяли что-то правильное? Это устанавливает сам человек, не так ли? Это относительно. Это для вас может быть правильно, а для меня может быть правильно другие вещи совсем. Обычно люди становятся на позицию относительности и неуловимости. Вот эта вот способность обманывать отсюда исходит. Платформа относительности, и вы не можете ничего доказать друг другу никогда. Вывод такой, что каждый остается всегда при своем мнении. О чем бы вы ни говорили, спорили, но каждый останется при своем мнении. Нет абсолютной истины. Есть относительная истина. Но здесь говорится, есть абсолютная истина. И есть критерии. Здесь в этом стихе описан очень важный критерий. Неопровержимые доказательства. Превосходство и могущество абсолютной истины и его существование. Итак, если мы видим, не видим Бога, и кто-то может сказать, если я не вижу Бога, почему должен верить в Него? Здесь говорится, есть косвенный признак, что Он существует. глазами не видите хорошо, не слышали никогда, не нюхали, по запаху тоже не понимали, Бог ты или не Бог, правильно? Нельзя просто взять, потрогать, подойти. Где он, этот Бог? Как он, на касание какой-нибудь, гладкий или шершавый, теплый или холодный? Что должно произойти, если я коснусь его, или увижу его, или услышу его? Конечно, если человек уже касается его, слышит его, это очень близкие отношения, он непосредственно может видеть его. Но обычно от материалистов, говорит, он очень-очень далеко, недосягаем для чувств и ума, в этом смысле слова. Он близко, но недосягаем для чувств и ума, в этом смысле далеко, как будто его и нет. Так далеко, как будто уже его и нет. Тем не менее, мы знаем из шастры, что Бог везде. Все его энергия. Откуда угодно можно понимать и видеть его. Нет такого места, где бы не было его присутствия. И даже в каждом атоме. Но поскольку он за пределами ощущений, то, говорится, очень далеко. У него есть своя обитель. Свой кабинет. Так люди понимают, верно? Своя обитель, свой кабинет, своя комната. Вот есть квартира, у него там есть тоже своя комната в этой квартире. Нет, вся квартира ему принадлежит, не думайте ничего. И он хозяин в этой квартире. Но личный обитель – это его окружение, другое окружение. Если мы хотим понять, что такое личный обитель Господа, мы должны стать качественно одинаковым с ним. И будете жить в его обители, прямо находясь в Пскове. В Пскове. В центре Кали-Юги. Столица Кали-Юга Псков, да? Я не слышал просто. В интернете последний раз я читал. По-моему, Псков был, да? Столица Кали-Юги. Вообще Москва, но это недалеко от Москвы, поэтому... Вообще, если точно, то Нью-Йорк, говорили. Но сейчас куда ни взгляд не бросите, Кали-Юга, она всюду и везде, как будто она Бог. Везде Америка, кругом. В прическах, в одеждах она... распространила себя безграничным образом, как Кришна. Говорим, нет, Кришна вездесущий, на самом деле. Он всему дает начало, всему дает возможность быть, и всему кладет конец. Если хотите понять, откуда начало, середина и конец, вы должны знать, это все Кришна. Он всему дает начало, всему дает возможность быть, чему угодно, но всему кладет конец при этом. Поэтому здесь люди есть, которые неплохо устроены в жизни, другие устроены не очень хорошо в жизни, но и тем, и другим придет конец. И тем, кто хорошо устроен, тем, кто плохо устроен, не печальтесь, не радуйтесь. Придет конец тому и другому. И вашему благополучию, и вашему несчастью, все в этом мире временно. Почему? Кришна кладет конец в лице смерти. Он не смерть, он жизнь. Но у него множество энергии, безграничной энергии. И которыми он управляет, есть энергия смерти, действует под его управлением. Ну, не под нашим же управлением, согласны? Или под нашим? Я вообще вот в Пскове давно не был, поэтому я спрашиваю, может быть, уже научились управлять смертью здесь или болезнями? Когда болезнь подходит, просто говорить, уходи, она уходит. Или смерть стучится в дверь, уже с косой заходит. Не-не-не, потом, иди. Не вовремя ты вообще. И она не удел осталась. Кто-то может управлять такими энергиями. И тем не менее, люди очень гордятся фармацевтической промышленностью. Как только у вас насморк, тераплю, и все, и насморка нет. Как только смерть тоже, флю какой-нибудь, и... Нет, смешно. Детские игрушки. То, чем занимается наука современная. Детские игрушки. Смеху подобно. Их попытки противостоять страданиям материального мира, они только увеличиваются. Вот еще одна зараза, как это появилось недавно в Волгоградской области. Не слышали? Перепугали все до смерти. Весь мир боится. Уже есть смертные случаи. Какой-то вирус, необъяснимый, никакого средства, ученые ничего не могут сказать, убивает наповал. И неизвестно, никакого средства нет. Представьте себе, как оснащена материальная природа. Сколько энергии у Кришны. Сколько способов разрушить. Сколько способов поддерживать, сколько способов создавать. Безгранично он это может делать. Даже век Кали, век безбожия, он поддерживает своих преданных. Когда люди давно все отвернулись от Бога. Все, без исключения. Практически все. Если вы скажете, вот Кришна, они все отвернутся. Они своего Бога хотят, свое мнение, свое понимание Бога отстаивают. Но какой Бог на самом деле, никого уже не интересует. Век Кали. И все же, когда появляется преданный век Кали, Кришна его поддержит, даже если он один или их несколько. В океане вот этого невежества и безбожия. Столько способов поддержания. Может затмить память у материалистов. Не могут подумать, а что? Хари Кришна, они же не опасные. Какая-то секта, небольшая группа лысых, непривлекательных, смешных, фантазеров, прыгающих, скачущих в простынях. Кто привлечется, правда? Пусть прыгают. Это Кришна затмил их рассудок просто. Скоро будет прыгать весь мир уже. Уже весь мир и прыгает на самом деле. Уже во всех городах прыгают. Остались только деревни и Псков. Последний город Псков еще не взят. Здесь еще не все прыгают в экстазе. Но программа такова, что будут прыгать все. От радости имеется. Не от страха, не от чего-то, а от радости. Но в век Кали невозможно так радоваться. Поэтому люди нас не понимают. Где причина радоваться? Вирус опасный появился. Там война, доллар падает. Погода меняется, жара, пожары кругом. А вы радуетесь, поете. Где причины? В век Кали вы не найдете ни одной причины для радости, кроме одной, что легкий путь самосознания. Поэтому мы прыгаем. Просто воспевая Хари Кришну, возвращайтесь домой к Богу в этой жизни. Благословение Господа читания. То есть поддерживающий энергию безграничный. Так, нет границ. При любых обстоятельствах Кришна может поддержать того, кого хочет. Неважно, где он находится, на свободе или в тюрьме, страдаете или нет. В тяжких обстоятельствах он поддерживает даже Прохладу Махараджу в невозможных обстоятельствах. Никто бы там не выжил. При таких обстоятельствах выживает минус 100%. Если вам некуда скрыться, если можете скрыться, скажем, от какого-то безбожного агрессивного правительства, ну а если это правительство возглавляет ваш отец, куда вы скроетесь? Вот здесь шанс. Прохлад Махараджа был отец, царь демонов. Он контролировал все материальные стихии энергии. Куда он мог скрыться, Прохлад Махараджа? Он был обречен на гибель. Когда Хираньякашипу подписал смертный приговор, он был обречен. Это как процент выживаемости минус 100%. Не 1%, и не 0,5%, а в минусе все находилось. Гарантия была двойная, тройная, десятерная. Нет шансов. А Господь его поддержит. Одного преданного. В таком ужасном положении. И были попытки убийства очень серьезные. И Прохлад Махарадж не умирал. И Хираньякашипу, он даже после этого стал мыслить другими категориями. Он стал прогрессировать, потому что искал причину, почему Прохлад не умирает. Но Бога он отверг с самого начала, поэтому он о Боге не думал. Если он думал о Боге, он сразу понял, в чем причина его могущества. Стал думать по-другому. Ситхи. Почему? Это потому, что он мой сын. Я могущественный, потому он могущественный. Но Прохлад не умирал. Да, но он же не может быть могущественным меня. Я же источник всего. Прохлад не умирает. Тут понятно, что даже демоны, даже великие демоны не могут убить его. Потому что это мой сын, я понял. Ну, а если я возьму за оружие, я же убью его. Если я лично это сделал, я же убью его. Но даже он лично не мог убить. Тогда кто же сильнее? Откуда сила Прохлад Махараджа? Хираньякашипу очень прогрессировал, смотрите. Но все-таки пришлось признать, что существует сила выше него, когда появился Нарсимхадева. Он признал, на самом деле, это тогда, когда из колонны только появился звук. Что этот звук расколол вселенную на части. Сердца демонов, говорится, раскололись на части. Он был негромкий звук, пронизывал всю вселенную. Звук исходил Нарсимхадева. И вот тогда Хираньякашипу впервые в жизни почувствовал страх. Страх – это уже признание высшей силы Прохлады. Так ведь? Если молния ударит над головой, что вы сделаете? Вы ляжете на землю неосознанно. Через 2 секунды вы поймете, что вы лежите на земле в смиренном состоянии. В самом смиренном состоянии, которое вообще можно представить. Я видел это однажды. Как молния ударила не где-то, а прямо над головой. Это ощущение очень страшное. Кажется, что вашего тела больше не существует на несколько секунд. Кажется, что вы просто... То ли вы есть, то ли вы нет. Вы не понимаете, что произошло вообще. И вот когда вы не понимаете, нет отождествления с этим телом, Вы очень смиренно лежите на земле. И когда глаза открываете, видите, что все очень смиренные в этот момент. И через секунду все отряхнулись, снова вспомнили, кто они, и продолжили свой путь в материальном мире. Страх, Прабхупада говорит, это признание высшей силы. И даже Хирани Кашипу испугался, когда услышал этот звук. Таким образом, в чем секрет могущества Господа? В том, что он над гунами природы, на него не влияют ложные понятия или ложные формы. Если мы с вами построим небоскреб, кто-то из нас, что он будет думать о себе? Прабхупада говорит, о, как он возгордится. Если кто-то из нас накопит миллиард долларов, что с ним произойдет? Как он возгордится? Если он станет очень сильным, сильнее всех в Пскове, будет ходить с такой открытой грудью, знаете, по всей улице, чтобы все разбегались вокруг него. Такой гордый станет. Но Кришна обладает всей силой, всем знанием, всем могуществом, и он не гордится этим. Он отречен от всего этого. И в этом мире не хватает только одного достояния. Двух, на самом деле. Знания и отречения. Все остальное люди могут иметь, говорится, очень быстро, обретая богатство, желаемые плоды. Но знания, отречения люди не могут принять, потому что знания божественные, они не принимают с Богом знания. Без Бога готовы, но знание без Бога не является знанием. Это невежество. Поэтому нам не хватает двух вещей, нам нужно развить только две вещи. Знание и отречение от этого мира. И вот тогда можно сказать, что вы обладаете настоящим богатством, живым богатством. Без отречения богатство – это украшение мертвеца, мертвое богатство. Без отречения. Жизнь нам дает именно отречение, свобода. Отречение – это свобода. Тут есть все, кроме свободы. Кажется, что мы свободны. Сейчас мы завидуем детям, дети свободны, бегают туда-сюда, куда хотят. Их кормят, не работают, играют. Но вспомните себе ребенка, вы чувствовали свободно? Чуть что, куда пошел? Ну-ка, делай это. И чем больше вы растете, тем больше вас заставляют работать. Свобода уменьшается. И мы все думали с вами, вот когда я вырасту, мне будет 18 лет, все, освобожусь. Нет, на работу. Каждый день. До пенсии. Ну, на пенсию уйду, освобожусь, правда же? Но никто не свободен от старости, болезни, рождения, смерти. В конечном итоге нельзя освободиться таким образом из этого мира. Это болото, в которое погружаемся глубже и глубже. При всех наших усилиях мы обнаружим, что мы тонем в этом болоте. Все наоборот. А Кришна нет. Как это доказывается? По его преданным. Здесь в этом стихе говорится. В комментарии Прабхупады. Как он это доказывает? Посмотрите. Шестеро Госвами Вриндавана. Они были из очень богатых семей. Особенно Санатана, Рупа Госвами. Не знаю, был ли кто-то богаче их, может быть, только сам падишах. Когда Санатана ушел на пенсию, знаете, сколько он денег у него с собой? Видели лодку? Ну, не такую лодку. В Индии видели лодку, настоящую большую лодку? Вот полное золото она была. Лодка. Золото. Сейчас даже у самых больших миллиардеров такого золота столько вы не найдете. Вряд ли. Это он ушел со службы просто. Он взял пополам, поделил это богатство и половину сразу отдал на сознание Кришны. Ну, там храмы строить, программы проводить, просадам, ну, на сознание Кришны. Эту половину еще пополам разделил, четверть отдал родственникам и четверть оставил себе. Вот эта четверть, нам трудно понять, что такое было четверть богатства Санатана Госвами. Но отказался от всего до копейки, когда его услуги читали. Просто ушел к нему и стал писать книги. Тоже делал Рупа Госвами. Шах держал в тюрьме. Очень ценные люди были, самые разумные люди были в обществе. Министры его. И он советовался с ними. И благодаря им процветало царство именно. Сам он воевал так, бесцельно жизнь проводил. А управляли практически они. Наилучшим образом. Когда они ушли, хотели уйти со службы, он сказал, нет, любой ценой останетесь в царстве. И посадил в тюрьму. И с материальной точки зрения, когда они освободились, они стали жить как нищие. Набедренная повязка, чадр, все. Зимой и летом. Без дома. жили под деревьями. 3 дня под одним деревом, 3 дня под другим деревом, 3 дня под третьим деревом. Саньяси также. 3 дня в одном месте и меняет место. Потому что через 3 дня вы уже привязываетесь к месту. Уже думаете, мое место. Если даже собака прибежит, говорит, то куда? Уходи, мое место. Поэтому через 3 дня меняйте место. И так сохраняйте сознание Кришны. Здесь моего ничего нет. Свобода. Вот так поддержите свободу, отвечает. Так Кришна поддерживает преданных. Если будете петь харинаму на одном месте, где-то стоять в городе, вас прогонят. А если вы пройдете по городу, вас не прогонят. В отречении. Таким образом. В некоторых городах преданные бегом проводят харинаму. Их точно не прогонят тогда. Они уже убегают куда-то. Что их прогонять? Вот они бегают туда, сюда, туда, сюда, по всему городу распространяют. Это называется отречение вайрагья. Итак, если преданные Господа свободны от гун материальной природы, то какой вывод косвенный отсюда? Какой же сам Господь? Вот оно доказательство. Смотрите по его преданным. Какие качества имеют преданные? Они имеют все божественные качества. Так можно примерно понять, кто такой Господь. Потому что это маленькая модель. Чистый преданный, он качественно одинаков с Господом. Говорит, капля океана, океан. Какая разница? Вкус. Вкус, состав тот же самый. Нет никакой разницы. Количество разное. Но попробовав каплю, вы сможете знать, что такое океан, безусловно. Вкус океана. Точно такой же, безошибочно поймете. Итак, общаясь с такими преданными, как Шестера Госвами, или читая их труды, или читая книги Шрилы Прабхупады, или особенно по утрам обсуждая эти тексты, мы несомненно поймем, кто такой Господь Кришна. Потому что это писал Шрила Прабхупада, чистый преданный, качественно не отличающийся от Господа. Он для чего писал эти книги? Чтобы мы их читали вместе. Можно что по отдельности читать каждому. Но это не так просто, как кажется. Ум очень сильный. Читать никто не умеет в Кали-Югу. Хотя всех научили читать. Ликбез был. Это Ленин спас Россию. Да, научил читать. Но читать мы еще не научились. В России, в мире нет. Люди еще не умеют читать. Человек, наполненный какими-то своими представлениями о жизни, как он может читать такие книги? Ничего не поймет. Там. Одна женщина мне сказала, я читала, ничего не поняла. Я спросил, что непонятно? Бхагавад-гита, что непонятно? Скажите. Вопрос у вас есть? Если непонятно, то скажите, что непонятно. Она говорит, не знаю. Я говорю, хорошо, я читаю сейчас вам Бхагавад-гита. Стал читать комментарии. Прочитал одно предложение. Говорю, понятно? Говорит, понятно. Второе предложение. Понятно? Понятно. Третье понятно, четвертое понятно, десятое понятно. Весь комментарий понятен? Понятен. Что непонятно? Вот как-то все не так. Непонятно все равно. Все равно непонятно. Человек упрямый, как осел. Хотя это совершенно ясно и понятно, что это все очень хорошо, но все равно не принимаю. И поскольку он не принимает, он демоничный, ум демоничный, он выдвигает концепцию, чтобы объяснить другим. Он же не признается, что он осел. Ум никогда не признается, что он осел. Ум скажет, что я великий. Это его природа. Потом он должен великое объяснение какое-то выставить. Правда же? Какое-то, ну, достойное его мнению. Какой-то изм это должен быть. Как бы учение. Не просто ослиное упрямство. Нет, наука. За моим решением тоже наука стоит. Я русский. Или я американец. Русская культура, понимаете? Великая русская культура. Вот такие глупости ум выдвигает. Но если вы откроете глаза, если от ума отвлечете, глаза просто откроете на русскую великую культуру, сейчас вы увидите, что она уже на грани исчезновения. Вся наша великая в прошлом русская, она великая культура, потому что была ведическая культура. Сейчас, если нарисовать образ России, это спивающийся страшный человек. Если вот весь образ России сейчас суммировать или создать образ России, это жалкое состояние. На грани вымирания уже. Одной ногой в могиле стоит это существо в России. Поэтому он выдвигает ложные аргументы. Настоящий момент ужасный. Нужны знания. И Прабхупада говорит, вы должны говорить о Боге. И вам скажут, нет, у нас христианский Бог, или это мусульманский Бог. Разбивайте все эти глупости, эти умственные спекуляции. Нет такого понятия, как Бог мусульманский или христианский, как золото, он говорил. Золото вы не назовете ни мусульманским, ни христианским. Если он платит мусульманин золотом, вы берете это золото и даете ему товар. Не говорите, зачем мне ваше мусульманское золото? Мне нужно христианское золото. Нет разницы. Однако, если это подделка, Прабхупада говорит, вот тогда это будет мусульманское золото, или христианское золото, или еще какое-то русское золото. Если он говорит, вы русский человек, поэтому у вас должен быть русский бог, это подделка. Это никакого отношения к вечности, к царству Бога не имеет. Это абсолютно временные понятия. Русский или американец, или кто-то еще. Прабхупада смеялся. Вы рождаетесь в Америке, говорит, и поэтому вы отстаиваете американскую позицию. Потом рождаетесь в России, отстаиваете русскую позицию. Только подумайте, где мы с вами были в прошлой жизни? Мы были русскими, как вы думаете? Сомнительно. Очень много рождается сейчас людей здесь, из Запада, из Америки. Противников коммунизма. А в Америке очень много русских рождается, завидующих капиталистов. И теперь они там отстаивают свою позицию, а эти здесь отстаивают уже русскую позицию. Это разве не сумасшествие? С точки зрения вечности, джива сошла с ума. Поэтому Прабхупада говорит, оставьте эти ложные концепции. Если хотите понять Бога, нужно понять с платформы вечности, не с платформы какой-то одной страны, или какого-то одного народа, или какой-то одной религии, какого-то узкого сектантского осмысления. Попытайтесь осознать вселенские законы хотя бы как минимум. Тогда есть надежда, что мы сможем до какой-то степени понять, кто он такой. Ведь он творит вселенные, их безграничное множество, он не привязан ни к одной из них. Он богатый, самый богатый, но он не привязан к богатству. Смотрите, все вселенные он отдает во власть живых существ. Брама творит, а Шива разрушает. А он просто все это поддерживает. Пожалуйста, делайте, что хотите. Этот мир создали, это мы. В этом смысле слова. Поэтому критиковать о недостатках этого мира нужно. Живое существо. Бог не создавал такого мира. Он никак не хочет, чтобы живое существо страдало. Говорит, цара, царна, паритяджа, мамакам, шевна, вража, оставь все это, иди ко мне. Вот его вывод, Бхагавад-гита. Оставь этот мир, иди ко мне, это мир страданий. Самые мудрые в этом мире стремятся на райские планеты. А Кришна говорит, это тоже место смерти. Это тоже место смерти. Вчера мы читали Бхагаватам. Есть такие места во Вселенной, где люди не стареют, не болеют. Даже когда потеют, хорошо пахнут. Не испытывают ни голода, ни жажды, никаких других проблем. Но все же они умирают. Все же, даже там есть смерть. В материальной вселенной есть такие места удивительные. Где живут такие благочестивые люди. Знаете, какое благочестие нужно, чтобы родиться в такой среде? Там описывается. Здесь совершаются ашваметха-яги. Это делают великие цари, знаете. Это великая ягья. Всем миром можно сделать. А там живут существа, живут. Они просто один шаг вступают. Этот шаг равен одной ашваметха-яги. Ну, какие есть жители материального мира? Может быть, нам все-таки не торопиться на Вайкунтху. А Кришна в Гите говорит просто об этом. А Брахма Бхуна Лока Пунаравартина Джуна. От планеты Брахмы и ниже все это место смерти Ритти Лока. Лучше все же перейти в вечность. Вспомни, кто ты. Ты есть вечное живое существо. Так, если преданный, медитируя на игры Господа, на форму Господа, на имя Господа, достигает этого понимания вечности, то каков же оригинал, которому он поклоняется? Можно ли сказать, что он соприкасается с гунной материальной природой, когда приходит сюда? Даже лотос не смачивается водой. Такой пример дается. Даже его преданные не скверняются материей, которые просто думают о нем здесь, становятся чистыми, как лотос. То неужели он придет сюда и осквернится материей? как вы считаете? Вот здесь такая логика, так описывается его положение. Кто-то может усомниться, да, на самом деле это так. Здесь его чаще всего нет никогда. Пожил бы вот с нами, понял бы, что за материальная жизнь такая, как тут тяжело зарабатывать кусок хлеба. А ему не нужно ничего зарабатывать. Даже когда он приходит сюда, он не подчиняется законам материального мира. Он танцует и поет. Раса левы во Вриндаване. Вы где-нибудь читали, что Кришна на работу ходил? На заводы какие-нибудь, на фабрики? Ну, он работает там, у Нанды Махараджи, пастухом. Но это не работа. Если вы почитаете, как живут во Вриндаване, там никто не работает. Там нет такого понятия, как работа. Там служение, другое сознание, другая деятельность и все. Поэтому кажется, что преданный, он соприкасается с гунами. Кажется, потому что преданный тоже какую-то деятельность выполняет. В чем разница? Сейчас мы с вами читаем книгу. Но материалисты тоже могут что-то читать свое. В чем разница? Потом будет просад у каждого. Но материалисты тоже едят пищу. В чем разница? Вечером будет программа, там наверняка преданные придут, будут петь, танцевать. Но материалисты тоже собираются, пойдут, танцуют. А в понедельник все пойдут на работу. И преданные тоже. В чем разница? Разница в том, что преданные все связывают с Кришной, а материалисты нет. Материалисты все связывают со своими личными вкусами и чувственными наслаждениями. Преданные поют и танцуют вместе, даже если они ссорятся. Замечали? Преданные могут ссориться иногда, но все равно продолжают петь и танцевать. И обсуждать вместе абсолютную истину. То есть духовная энергия, она сильнее, Господь, Он могущественен. Кто-то из учеников Прабхупады спрашивал, что Прабхупада, как быть, у меня множество трудностей, я следую то, чему вы говорите, но очень трудно всему следовать. Есть сложности. Прабхупада говорит, просто продолжай, но постепенно как-то ослабнут материальные желания. Нет, Прабхупада, вот я уже столько времени делаю, но все равно материальное желание не ослабевает, даже усиливается еще наоборот. Недостатки стали более явными. Я еще более раздражительный стал, и стал ученик говорить, что вот на самом деле все у меня трудно. Прабхупада снова стал, что нет, Прабхупада, на самом деле все очень плохо у меня, безвыходно. Прабхупада сказал, но Кришна все равно победит. Продолжай. Кришна все равно победит. Рано или поздно, Кришна все равно будет. Если вы всю жизнь посвящаете Кришне, неужели вы думаете, что вы не вернетесь к Кришне? Он все равно победит. Он сильнее. Не думайте, что майя сильнее, гуна материальной природы сильнее. Кажется это. Это иллюзия. Она не имеет силы, независимо от него. Давихи эши гунама и мама моя дурати яга. Это очень трудно преодолеть. Мам эва е пропаден те моя матам таранти те. Но тот, кто предается мне с легкостью, выходит из-под ее влияния. С одной стороны, говорит, невозможно, с другой стороны, легко. Видите, какие вещи? Невозможно. Непреодолимо. Ну и на самом деле, как преодолеть материальную природу? Одно пространство время, чего здесь стоит. Как его преодолеть? Невозможно. Нет, тот, кто предается мне, с легкостью выходит из-под ее влияния. Это называется иллюзия. Иллюзия кажется непреодолима. Как страх кажется непреодолимым. Страх санкиртаны, страх проповеди есть у преданных. Выйти на улицу с книгами страх. Кажется непреодолимо, невозможно. Но это лишь кажется. Каждый это может сделать. Каждый может подойти и поговорить с человеком на улице. Что тут страшного? Он говорит, нет, очень страшно, невозможно, просто нет, я умру просто. А вдруг демон какой-то, вдруг ему книга не нужна, ну и что тут страшно, если ему не нужна книга, скажите. Вы подходите, показываете книгу, ему книга не нужна, что тут страшного, объясните. В чем страх? Ну подходите, человеку спрашивают, сколько времени, вы можете спросить же, сколько времени, вы же не боитесь? Ну так же, сколько времени, столько, а не хотите книгу? Но кажется, сейчас точно вас убьют, точно. просто уничтожит на месте за эту книгу. Это кажется. Такого никогда не происходит. Наоборот, происходит совершенно другая вещь. Как только вы показываете книгу, все становится освещенным на улице. И эти отношения с человеком, который впервые увидел Шримад-Бхагаватам или Бхагавад-гиту, они у него и удивительно будут. Вы сразу увидите Кришну здесь. О, чего бояться-то? Если он даже не взял книгу, все равно посмотрел, у вас появляется уже опыт к другому человеку подойти. А если кто-то берет книгу, вы прям как уже дома на улице. Да, Кришна, иди сюда. Куда? Куда пошел? Иди сюда. Вы начинаете шутить с людьми, играть с ними, уже радуетесь, они тоже начинают интересоваться, что такое. Так и есть, мир наш дом. Мы боимся из-за иллюзий. А вдруг то, а вдруг это люди отчужденные, боятся, они постоянно боятся всех. Они не хотят знакомиться на улице ни с кем. Пролетают быстро куда-то на своих машинах и все. Или бегом занят. Они не хотят, они боятся друг друга. А вдруг то, а вдруг это? Это теория атеизма, а вдруг? Мало ли что, как бы чего не вышло, правда? А кто знал, кто знает? Это их концепции в уме, они носят эти концепции в уме. Берете книгу и показываете, и кто знает? Кришна все знает, оказывается. Кришна внутри сердца у каждого человека, вы начинаете это понимать в этом действии. Это преданное служение. И на вас не влияют гуны материальной природы. Все ложные страхи уйдут, все ложные концепции уйдут. Потому что реальность другая. Это постигается в деятельности, как на самом деле жизнь устроена. А не нашими размышлениями в замкнутом своем собственном мирке. Так человек устроен. Грих означает дом, замкнутое пространство. Это также означает вот такое же мышление. Гриха. Поэтому выходите из дома время от времени, проповедуйте. Или в свой дом время от времени приглашайте гостей, проповедуйте. Либо выходите, либо приводите кого-то. И тогда вот эта вот конструкция, она начинает как-то меняться, понимаете, преображаться во что-то более прекрасное. Итак, страх – это обусловленность материальными гунами природы. Но преданные по определению бесстрашны абаям. Главное качество Прабхупады – абхай. Бесстрашное значит. Если Прабхупада не было бы бесстрашно, как он поехал в Америку? Вы думаете, это не страшно поехать в Америку из Вриндавана? Из России, я думаю, не страшно поехать в Америку, даже наоборот. Но из Вриндавана, я вас уверяю, лучше умереть во Вриндаване, чем поехать в Америку. И когда-нибудь вы это поймете, когда все вы будете во Вриндаване, вы сможете понять, где Прабхупада жил, чем он занимался, в каком он там настроении находился. Тогда вы сможете понять, что это стоило сделать, осуществить. Человеку, живущему во Вриндаване уже, всем сердцем, разумом и умом, общаясь с Богом, поехать в Америку. Когда он вообще впервые увидел Америку с борта Джалалдуты, он сразу в трюм спрятался снова. Месяц, находясь в этом трюме, получил 2 сердечных приступа, чуть не умерев, Прабхупада не захотел выходить на берег Америки. Он сразу увидел, это низшие гуны материальной природы, здесь нет никаких ценностей. Они думают, что их жизнь цена. И там он молился в трюме. Зачем ты меня сюда привел, Господь? В этот ужасный мир. Это из Вриндавана. Из России, наоборот, кажется, Америка богатая страна. И это нужно быть бесстрашным человеком. Прабхупада ехал по трассе, прибыв в Нью-Йорк. Его встретили там, он ехал на машине по трассе. Вот эти щиты рекламные. Тогда еще в России таких щитов не было рекламных. Сейчас они повсюду тоже. Прямо на дорогах огромные такие щиты, вот эти вот цветные. Что там рекламируют, посмотрите. Что-нибудь ценное? Ценные вещи рекламировать не нужно. Всякие гадости. Мальборо. Рестораны какие-то рекламируют свою пищу. Приходите, поешьте. Там женщина с лицом вашей мамы мясо вам предлагает. Сутность такой. Кругом обнаженные женщины там на автомобилях, там на любой рекламе. Везде, везде, всюду они. Рекламируется незаконный секс, интоксикация, мисоедение. Кругом эти цифры, доллары какие-то. Азарт, играй. Добивайся своего. Нужно было быть очень смелым человеком, как вы думаете, чтобы приехать в Америку и проповедовать обратные вещи, прямо противоположные. Ну как вы считаете? Вот так вот заявить в своих книгах, в лекциях, в газетах, в публикациях, что вы живете как животные. Нужно быть смелым человеком. Но это знание, это отречение. Это жизнь в преданном служении. И Кришна поддерживал Прабхупаду. и дал ему учеников, и дал ему целое движение, и дал ему разум писать книги, и дал возможность распространять эти книги, и дал и поддерживать до сих пор это движение. Так много примеров, смотрите. Чтобы понять, что Бог существует, если мы служим Ему, это очевидный факт становится. Если даже все правительство мира будет против Хари Кришна, Кришна все равно сможет его поддержать. Когда-то он убил Хираньякашипу, который подчинил всю Вселенную. Он его раздавил просто как ослу. Так он поступил со всеми демонами. Есть такая пословица в Индии. Если Кришна кого-то хочет убить, попробуйте защитить этого человека. А если он кого-то хочет защитить, попробуйте убить этого человека. Вот так. Это высшие силы. В этом божественность личности Бога. На него не влияют качества материальной природы, даже если он соприкасается с ними. Преданные, нашедшие прибежище у Господа, в Господе также не попадают под влияние материальных качеств. Харе Кришна. Какие будут вопросы?
Там в комментарии есть такой момент, что даже если преданные совершают какие-то, вроде бы попадают под влияние гун, то не стоит считать, что он под влиянием гун находится. Ну и в Бхагавад-гите похожий стих, что но когда в реальности это происходит, то мы совершенно забываем, почему так происходит. То есть мы вроде бы теоретически понимаем это, то, что преданные он не совершает грехов, но когда вот с нами, там, с нашими знакомыми, а тем более там со старшими преданными происходят какие-то, если они совершают какой-то ужасный поступок с точки зрения преданных, то мы совершенно об этом не помним уже, и происходит какое-то осуждение, там еще что-то. Почему так вот происходит? Почему мы не принимаем это вот за истину?
Если преданный совершает что-то очень дурное, падает, то он теряет репутацию, но не теряет связь с Богом. Вот это потеря репутации мы путаем. Думаем, что он перестал быть преданным. Вот здесь иллюзия нас обманывает. Обычные люди, потом новички в сознании Кришны не будут так думать. Он пал, все, теперь не преданный. Нет, он преданный тоже. В этом-то вся тонкость. Что в сердце своем остается преданным. И Кришна его все равно поддерживает. Вот это имеет в виду. Но репутация пострадает. Поэтому нужно быть осторожным. Репутация очень важна, имеет значение в материальном мире. Если у нас нет хорошей репутации, кто нас будет слушать? Как мы проповедуем? Проповедник должен хорошую репутацию. Образ жизни, поведение его должны быть безупречными, он должен стараться безупречно себя вести. Обычно люди, написано в шастрах, если в саньясе увидят хоть один маленький недостаток, они его целиком отвергают. Но Господь же не такой. Для обычных людей в обществе так устроено. Поэтому нужно быть осторожным в поступках. В этом смысле можем такое пятно посадить себе, что потом не отмыться будет всю жизнь. В этом смысле. Это менталитет, материальный менталитет. Помните историю о голом панче? Это менталитет людей такого. Общество так мыслит. Ребенок бегает по деревне, панча его зовут. Бенгальская история. Бегает голышом. Ну, дети бегают голышом. Нормально. Но он растет и все равно бегает голышом. Забывает об этом. Тогда начинают его дразнить, стыдить. Голый панча, говорят. Прозвище так и получилось. Он все равно так долго ходил голышом, что кличка так и закрепилась за ним. Голый панча. Все в деревню так и звали, дразнили. Голый панча. Он уже вырос. В школу уже пошел. Одевается, как и все, учится хорошо. А это голый панча все равно. Но школу лучше всех закончил с отличием. А кто это отличник? А, это Голый Панч, мы знаем его, Голый Панч. Он поехал в город, там закончил институт какой-то, стал адвокатом или там врачом, не знаю. А так это же Голый Панч в деревне, говорят. Мы его знаем хорошо. Но не так и будут думать. Это менталитет обычных людей. Зная это, нужно быть осторожным. Наоборот, проповедники ведут себя так, чтобы их положение возвышалось в этом мире, а не падало. Иначе за ними не пойдут. Становятся ачарьями, лидерами, духовными учителями, садятся на асану, чтобы люди видели, вот какая ты великая личность. Иначе не будут слушать. А суть не в этом. Не в том, чтобы занять какое-то место высокое, а чтобы люди слушали. Именно в этом суть. Прабхупада сел на асане, и там пришли люди в Индии много. И коммунисты пришли тоже. Они были тогда очень агрессивны в то время. До сих пор коммунисты, они агрессивно себя ведут. Как только они Прабхупада на асане, они стали кричать, слезай с асаны, садись на пол, как все. Они же завидуют, коммунисты, все равны. Почему сидишь на асане выше всех? Это коммунисты, индусы. И стали скандировать на пал, вот так вот стали сидеть. По-наглому, вот таким образом. Хотя они знают культуру ведическую, они индусы, тем не менее, они коммунисты, вот такие реакционеры. Позвал микрофон и сказал, я сяду на пол, если вы будете лучше меня слушать. И все утихомирилось. Вот в чем задача. Почему человек должен становиться великим кто-то? Чтобы слушали, чтобы он передавал послание от Бога. Но если он искажает послание, недобросовестно злоупотребляет, он теряет положение, репутацию, тогда его слушать никто не будет. И либо его поведение ачар плохой, либо прачар плохой, несовершенный. Тогда люди не будут слушать. Такое иногда случается, что преданный возвышается, его ачар и прачар хорош. Но потом слышишь, это ошибку какую-то, которая становится известна всем, падает в глазах людей. Тогда люди не слушают его уже так. Но здесь говорится, что он все равно остается преданным. В сердце он не падает. Это знают. Знают, то есть достойные личности знают это. Они все равно будут сохранять уважение к нему. А обычные люди нет. Они отвергнут и забудут. Да, Прабхупада так и говорил. Настоящий джентльмен преданный должен быть. Но тут есть о чем поговорить в этом смысле. Потому что то, что люди считают джентльменством, сначала нужно восстановить сатва-гун в обществе. Пьяные люди иногда подходят к нам и говорят, почему вы занимаетесь такой ерундой? Пьяные люди. То есть с четками ходите, повторяете мантру. Почему занимаетесь всякой ерундой? Пьяный совершенно человек, совершенно пьяный, оскверненный. Говорит, почему занимаетесь? То есть он не думает, что он занимается ерундой при этом. Он джентльмен. Сначала нужно объяснить, дать критерии, кто такой джентльмен, хотя бы в обществе, минимум какой-то дать. Какой-то джентльмен, если ты отказался от русской культуры, не говорит. Христа продал. Вот так он может сказать человеку. Вот. Я джентльмен. Я патриот. То есть они так мыслят, таким образом. Вот такая проблема общества. Общество катится вниз, на глазах. Такого бесчестного времени еще не было никогда. Никогда еще не будет. Каждый хочет кого-то обмануть, заработать деньги, любой ценой. Все построено на бизнесе сейчас. Политика на бизнесе, наука на бизнесе, медицина, все барманические на бизнесе. Только за деньги. За деньги могут что угодно сказать, что угодно сделать, любую вещь. Такого в бесчестное время ничего не было. Как же быть джентльменностью? Сначала нужно хотя бы объяснить какой-то уровень сатвы. Вот это аюрведа, почему сейчас так хорошо распространяется. Это какой-то уровень сатвы, доступный какому-то пониманию человеческому. Что-то трансцендентного еще расти, расти людям нужно. Нужно просто понять простые вещи, как бы честным, как бы чистым. Элементарные, совершенно простые вещи. Как не пить водку, общее дело сейчас этим занимается, преданным занимается. Преданным это абсолютно не нужно, он ее и так пить никогда не будет. Он даже чай и кофе не пьет. Но пока люди заняты всем этим, как они смогут понять, что это трансцендентное? Он скажет, нет, я джентльмен. Какие вы джентльмены вообще? Вы секта опасная. Как здесь? Сложный вопрос в этом плане. Но то, что мы учитываем в менталитету, культуру, ясно делает. Вы должны знать, что эта культура не выше сейчас в обществе, как люди живут. Не высшая культура. Она стала низшей культурой.
Вот когда начинающие преданные стараются сразу следовать всем принципам очень строго. Там, допустим, сухие посты, там, падыши, все-все-все строгая диета, там ни чай, ни кофе, ни шоколад, ни там ни грибы, ничего остального. Вот, то есть, ну, чувствуется, что человек вот только-только вот он еще там месяц узнал, отлично, как бы. В таком случае надо ли его поощрять, вот так вот, ну, похвалить за такие вещи, или наоборот, притормаживать его?
А зачем притормаживать?
Ну, потому что кажется, что он слишком большие усилия прикладывает, потом может сорваться.
Это хорошо для него?
Хорошо.
Ну, конечно, там еще духовности нет, но аскеза есть уже. Ему нужно очиститься, это можно быстро очиститься человеку. Это очень хорошее начало. Нас никто не притормаживал, не помню такого. 64 круга мантры повторяли, все кадыши постились без воды. Никто нам не говорил ничего. Просто спрашивал, как ты так делаешь? Ну, здорово. Супер. Так и есть, это супер. Аскеза очистит и сделает человека сильным. Разум очистится. Нормально. Понятно, что он всю жизнь так не будет делать, потому что у нас путь другой. Не путь аскезы, путь бхакти. Но для начала это очень хорошо. И вообще, если он способен всю жизнь так жить, это замечательно. А какая разница? В России разницы нет между ними.
Говорят, что женщины наоборот ожесточаются.
Все ожесточаются, и мужчины, и женщины. Ожесточаются, да. Сердце станет жестким таким. Они будут проповедовать, молнии будут у них улетать из глаз. Что, не постишься в Экадыше? Вообще слабак какой-то. А ты что там лежишь, болеешь что ли? Вставай на Мангаларате. Вот они такими будут. Не будут так сочувствовать какой-то слабости. Но такие люди тоже нужны в обществе. Иначе сантиметры возьмут верх. Такие люди тоже должны быть. Мы не устраняем такой, такой тип людей. Не то, что все такие не будут, но кто-то должен быть таким человеком. Быть таким примером, чуть-чуть жестковатым быть в этом плане. Иначе мы попадем под влияние сантиментов, и мы станем слабыми. Никаких уже постов в жизни вообще. Если заболел, то уже 16 кругов сегодня повторять не надо. Уступки идут мгновенно, при первой же возможности. Лично мне это не по душе, такие уступки. Малейший повод и уже уступка. Какая-то аскеза все равно должна быть. Аскеза ума должна быть хотя бы. Аскезы практикуйте, какие можете. Если мы еще не можем аскезу речи и ума поддерживать, тогда физическую аскезу поддерживайте. Движение потому и слабеет. Именно по этой причине движение слабеет. или становится сильным. Забывают аскезу преданным. И живут как материалисты. Точно так же. Телевизор регулярно. Потеряли жизнь. Немножко повторит Хари Кришна тоже так, чтобы не забывать. Но это все смешано. С чувством наслаждения. Так можно создать большое движение. Много людей готовы с такими чувством наслаждениями что-то не расставаться. Многие говорят, а что, Хари Кришна хорошо, все можно тоже. Почему сейчас так легко люди становятся христианами? Потому что ничего делать не надо. Покрестился и пошел, и все, и свободен. И делай, что хочешь. И ты православный автоматически. Из-за твоих грехи Христос рассчитается, все очень удобно. Поэтому люди все говорят, я православный. Чуть что. А повысьте там стандарты, все разбегутся из православия. Побегут в другое место, где можно удовлетворять чувства. Давайте повысим стандарты, и вы увидите, что будет. Нас пока деньги не дают еще кураторам. Пока мы до такого еще не дошли, я думаю, не дойдем. Если мы до такого дойдем, я утоплю где-нибудь тут. В вашей великой реке где-нибудь здесь. Тогда уже некуда идти будет. Надо держать свои стандарты. Высокие стандарты?
Ну, человек так считает, что вот такие правила
чистоты. Ну, правильно. Как раз... Такие правила чистоты, верно. Просто нужно все быстрее делать. Это все можно быстро делать. Опытные преданные могут вам показывать. Вы даже не заметите. Все мантры повторил, уже раз открыл, все, божество, пуджу провел. Уже мантры повторяю. Это опыт. Новичок он делает так, он дает колокольчик и медитирует так. Ага, вот сейчас можно повторить. Нет, подождите, сейчас позвоню. О, сейчас можно уже. Все. Вот что происходит. Он все пытается выжить какой-то смысл из каждого действия. Поэтому он становится заторможенный в своих действиях. Это все можно быстро. Когда Киртираш нам дал стандарты поклонения вот божествам домашним, и вот такие, говорит, мантры нужно повторять. Там список мантр был такой на листе. И сказал, о, так сколько времени? Говорит, нет, это полминуты. Все быстро делается. Не растягивает на часы все это. И дома храмовые стандарты никогда не устанавливайте. Непрактично. Стандарт должен быть, но не храмовый. Акцент нужно поставить на проповедь в нашем движении. На харинаму и проповедь. Есть такое понятие, как смарта браман. Он больше дает предпочтение правильным предписаниям, вот этим вот всем внешним, чем как бы главным вещам. Но Прабхупада говорит, акценты расставьте на проповедь. Если поклоняясь божествам дома и соблюдая все эти правила чистоты, у вас нет времени на проповедь и на харинаму, то жизнь отрегулирована правильно. Что с другими происходит?
Может там даже некогда уже и обед приготовить, предложить, и без обеда.
То есть остальные же теряют сознание от голода?
Не, ну просто не является ли это как-то связано с имперсональностью? Вот такие строгие правила предписания, не ведет ли это к имперсонализму?
Все что угодно может привести к имперсонализму. Все что угодно. Но эта практика должна привести наоборот к увеличению бхакти. Алтарь важнее всего, так преданный думает.
Да.
Вот он проводит пуджу, и там, значит, гость пришел. Подожди, да, все, проводит пуджу, я сейчас занят, даже там. Правильно это? Прабхупада говорит, нет, неправильно. Он однажды пришел в гости к одному человеку с учениками. Слуга вышел, говорит, подождите, он сейчас пуджу проводит. Прабхупада сказал, вот это вот проблема. Мы должны принять преданных прежде всего, а потом закончить пуджу. Так, согласно месту, времени и обстоятельствам нужно действовать. В исконе так. Храмовый стандарт – это другой разговор, отдельный разговор. Там даже если вот молния ударит рядом, пуджари будет продолжать пуджу совершать. Это храмовый стандарт. И когда преданные применяли храмовый стандарт в своем доме, в своей семье, были тяжелые случаи. Детей поднимали 3:30. Все должны быть чистыми уже. Алтарь открывается, понимаете, скоро. Это было очень тяжелое время. Когда такие стандарты преданные поддерживались в квартирах. Потому что алтарь не открывается, когда кто-то спит в комнате. Так написано. Что делать? Никто не знает, что делать. Лучше алтарь-то вообще не заводить дома. Либо детей не заводить, либо алтарь не заводить. Да? Что-то такое, от чего-то отказаться придется. Вот это смарта мыслит. Гибкий разум нужно иметь. Еще вопросы?
Интересный момент. Тут, с одной стороны, должны быть стандарты, но не суть. А Прабхупада вот рассказывал историю, что преданный, да, там жалуются проблемы какие. Он говорит, все равно Кришна вам победит. И просто иногда, ну вот преданный, когда не может чему-то следовать, да, или он чему-то следовал, и там ну, понижается стандарт, то и другие как бы уже относятся ну, по-другому к этому преданному. Вот как то есть постараться сделать так, чтобы стандарты были да, высокие, и чтобы преданные они не чувствовали, что они теряют какую-то связь с Кришной, да, если они то есть, меньше чему-то следуют.
Здесь важно другое. Как говорится, куда Господь смотрит? Когда человек дает ему пожертвование, например. Он говорит, не смотрит на количество, которое он приносит ему денег. Он смотрит в карман, сколько оставил себе. Вот так он принимает пожертвование. Также здесь, если мы делаем все возможное в наших условиях, то наша садхана хорошая, наши стандарты хорошие. То есть, смотрите, например, есть высокие стандарты, но мы не можем все высокие стандарты, мы берем свой стандарт, верно? Применяем. А если есть возможность, что нужно делать? Повысить стандарт. Вот это правильное понимание вещи. Иногда читают Бхагавадгиту богатые люди в Индии. И там написано Пушпам, Пхалам, да, Патрам, Пушпам, Пхалам, Тоям. Име Бхактя проявить хочет, то есть там написано листок, цветок, плод, немного воды, с любовью и преданностью. Он это принимает. Все. Они ему цветок, листок, плод, все нормально. Сами садятся за стол, принимают пир. Ему достаточно листочка, если у вас ничего нет, можете листок ему предложить. Будет полноценный просад, полноценные отношения. Понимаете, о чем речь идет? Иногда почему мы не прогрессируем? Когда мы уже освоили какие-то элементарные стандарты, нам не трудно, мы уже расслабляемся, у нас есть еще время на чувственное наслаждение, верно? Это означает, что стандарт нужно повысить. Вот становится препятствием. Но если вы в своих условиях делаете все возможное, ваш стандарт очень высокий. То есть это и есть высокий стандарт.
Вот в Индии, ну, понятно, да, что если вот богатые люди там что-то, ну, такое маленькое делают, то это можно как-то, если, допустим, у нас в наших условиях, может быть, наоборот, да, можно вдохновить человека, что если там много возможностей, он что-то маленькое делает, да, для Господа, просто если критиковать, то он, ну, разочаруется, может, это перестанет делать.
Если он делает все возможное, это не маленькое. Это большое служение очень. Представьте, у человека ничего нет. Но все-таки где-то что-то находит, что предложили Господу. Это очень большое служение. То есть ценность очень большая. Не количество, а качество очень высокое. Кришне вообще никакого количества не нужно. Собственно говоря. Если вообще ничего нет, в уме преднависно предлагают. Да, стремление служить Господу ценится. Так, Псков. Вопросы. Это все не Псков. Это что, Псков? Столица Кали-Юги. Да, есть.
Как есть? Иногда бывает такое, что уже в рот положишь, а потом ты помнишь, что ты не
помнишь. Ну, еще не так все плохо. Все-таки вспоминает, когда в рот положил. Еще не все потеряно. Это стандарты Пскове такие?
Нет, я лично.
Нужно, чтобы кто-то напоминал. Можете кому-то дать задание. Это будет служение, чтобы напоминать, предлагать сначала.
Если помыл, то ничего страшного.
Вот видите, стандарты такие Пскове. Можно сначала поесть, потом предложить. В Пскове можно все.
Можно я скажу? Тут про газовости говорили, о ценности. Вот люди стремятся, вот надо, золото надо. Ну, оно надо, конечно. Когда надо золото. Тут много кошений хорошо. На колоколах, на церковных и так далее. А вообще золото это ценный элемент, которого очень много. И даже в теле человека животное. Поэтому к золоту стремиться не надо, потому что еще Пушкин сказал, что государство богатеет, когда простой подыскивает. А вот в случае, когда у нас будет голод, война, на первое место становится не золото, ну, а самый простой кусок хлеба. В
Почему поэтому? Надо быть ближе к земле. Именно от земли идет вся сила человечества. Потому что земля тоже Бог служит. Вот к этому я и призываю всех преданных. По возможности.
Все, вопросов нет больше? Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.